начинаем курс «Онтология, антропология театра». И, соответственно, этот курс мы... Это в каком-то смысле главный курс в нашей школе. Кем бы вы ни хотели стать, актером, продюсером, режиссером, театроведом, или просто вы пришли в целом узнать что-то о театре, получить образование. Вот этот курс, который, собственно, я сегодня начинаю, этот курс является главным. Потому что если вы это поймете, то, в принципе, вы поймете все остальное. Применить это на практике, так или иначе, у вас будет очень много возможностей в МХАТе, в новой школе МХАТ. Но правильно проследив за этим курсом «Онтология, антропология, театра», вы поймете гораздо больше, чем даже вот можете себе представить. Вы поймете жизнь, вы поймете смысл бытия, смысл смерти, смысл человечества, истории. А театр будет в каком-то смысле экраном, на котором вы будете постигать вот эти глубокие измерения бытия. Это курс «Онтология». «Онтология» – это учение о бытии. «Онтос» – «он» по-гречески – это «сущее» или «бытие». «Онтология» – «логия учения» – это учение о бытии. Поэтому это учение о бытии театра и учение о театральности бытия. Здесь вот с самого начала давайте определенным образом обратим внимание, что любое построение, любой генитив, любой родительный падеж может быть перевернут. То есть мы говорим об онтологии театра, мы говорим о театре онтологии. Мы говорим об антропологии театра. Антропология театра – это... Или антропология – это учение о человеке. Антропос по-гречески – человек. Мы говорим об антропологии театра, но мы им говорим о театре антропологии. Здесь можно вспомнить Шекспира, который говорил, что весь мир – театр, все люди в нем – актеры. И эта метафора, она для нас будет приобретать все больше и больше прямолинейное значение. Мы поймем, насколько весь мир – театр, и насколько все люди – актеры. И насколько человек и есть актер, кем бы он ни был, является он актером или нет, он все равно актер. И независимо от того, любим мы театр или не любим, знаем мы его сочетание или не знаем, все равно он, мир от этого не становится в меньшей степени театром. Вот об этом мы будем говорить в нашем курсе, об онтологии, антропологии театра, о бытии театра и о театре бытия, о том, как человек связан с театром, соответственно, о человеке театра и о театральности человека, театральности человечества. Вот на это я предлагаю вам, собственно говоря, изначально ориентироваться. Мы планировали, что главный режиссер, художественный руководитель, вернее, театра Эдуард Баяков будет определенным образом развивать и осуществлять переход от этой теоретической части к практике, а дальше уже все это будет расходиться на те компетенции, которые вы будете осваивать, актерские, продюсерские, режиссерские, постепенно. Но, во всяком случае, речь идет о самом главном. Вот в этом курсе это самое главное. И психология, и культурология, и философия как таковая, уже более специально, они представляют собой некоторое окружение вот этого курса, и задуманы они именно в нашей школе так, чтобы вы понимаете главное, этот курс «Онтология и антропология театра». Если вы поймете главное, всегда можно перейти от главного к неглавному. Если вы главного не поймете, что как бы вы ни совершенствовались в других практических вещах, вы упустите то, ради чего все, собственно, и создается. И в этом отношении смысл новой школы МХАТ – это, по большому счету, открытие некоторых, если угодно, доступов к бытию и к человеку в особых критических условиях нашего культурного момента. Поэтому, на самом деле, значение этой школы чрезвычайно велико, и вам, в общем, посчастливилось, повезло стать участниками такого, на мой взгляд, очень важного исторического и культурного процесса, как открытие новой школы МХАТа. И вот об открытии новой школы МХАТа центральным является этот курс «Онтология, антропология театра». Поэтому будьте внимательны, пожалуйста, не пропускайте его, не игнорируйте его, старайтесь слушать все внимательно, активно участвовать. Мне, конечно, приятнее видеть не аватарки, а людей, Потому что, когда я вижу людей, я обращаюсь не к условным единицам, а к вам. Поэтому, на самом деле, более того, в зависимости от того, что у вас в глазах, я буду говорить одно или другое. Я не автомат, я не из Сбербанка. И в этом отношении, если мы говорим о бытии, то оно предполагает...
Можно задавать?
Да, в конце. В конце давайте. И сейчас вот вначале мы такую организационную часть еще обговорим, а потом будет сама лекция непосредственно, а потом какие-то вопросы тоже, может быть, задавать, безусловно, пишите их. Но у меня просьба всем включиться и включить видеокамеры. Итак, это вот технические вопросы. Еще раз, сосредоточьтесь на этом курсе. Он ключ. Он ключ ко всем остальным курсам. Он ключ к практическим занятиям. Здесь вы понимаете немного, во всем остальном вы поймете гораздо больше. Если вы здесь ничего не поняли, у вас будет определенная стена. Поэтому, несмотря на то, что это может показаться сложным, и не совсем о театре, не совсем о... том, не об актерском мастерстве, хотя мы будем говорить и об этом, но вот поймите, что все рано или поздно сойдется. Это как некий роман, развязка, как интрига, детектив. Вы поймете, для чего было сказано одно, другое, казалось бы, не имеющее никакого к театру отношения. Так, начинаем первую лекцию. Театр, этимология, семантика театра, метафизика зрения. Вот это приблизительно мы сегодня и будем обсуждать. Часть первая. Мы говорим о театре. Мы говорим о театре, и, соответственно, то, как названо то, о чем мы говорим, то, что мы изучаем, то, куда вы пришли, то, с чем вы хотите связать свою жизнь, или, по крайней мере, освоить эту профессию актера, это выбор чего-то очень необычного, очень не банального. И вот давайте начнем с имен. Начнем с того, что не с объяснения сущности того, что театр, а с объяснения имени. И сразу бросается в глаза такая интересная вещь, что имя театр, слово театр появилось 2500 лет назад в Греции, и до сих пор это имя не было заменено, не было переведено на другие языки, не было отменено, не возникли национальные эквиваленты. В русском языке нет другого слова, кроме греческого «театр». В Риме, в латыни нет другого слова, кроме греческого «театр». В Германии, во Франции, в Италии нигде нет слова, кроме другого, для определения театра. Почему? Потому что... Видимо, греки вложили столь много греческого, столь много своего в понятие театр, что попытка перевода этого понятия, она исторически не удалась. Ее, собственно, никто и не предпринимал, хотя, как я вот скажу, в какой-то театральной постановке, а вернее аналоги их назывались позорищем или зрелищем, в славянском контексте, но все равно это слово не привелось. Все равно мы говорим о театр, театр, театр. Итак, и это означает, если это слово столь устойчиво, если оно так тесно и плотно связалось с самим явлением театра, с самим театром, то, соответственно, это не случайно. Если бы это было слово дали этому явлению случайно, то оно бы стерлось, там, видоизменилось. Оно не видоизменилось, оно не перевелось, оно не трансформировалось. Значит, сразу, как люди театра, вы должны сосредоточить свое внимание на этом имени. Потому что имя – это ключ само по себе к самому явлению. Тем более, если это имя демонстрирует такую устойчивость, такую настойчивость в своем сохранении, в своем греческом истоке. Итак, в греческое слово «театрон», «театрон», вот оно, это слово происходит от глагола «театомай», «театомай», то есть «смотреть» или «видеть». Таким образом, театр – это то, где смотрят, где видят и где показывают. Вот это очень принципиальный момент. То есть театр изначально, театрон, театр, это место видения, место смотрения и место показывания. Интересно также, что к этот же корень «theaomai», и для нас это будет иметь большое значение, мы встречаем в таких совсем, казалось бы, далеких словах, как «теория», «теория». Это от того же слова. Театр и теория образованы от того же глагола «theaomai» греческого и означает «смотреть», «созерцать». То есть теория – это смотрение, созерцание, видение. И еще одно слово восходит к этому корню, которое по-гречески называлось «саума». «Саума», «саума» тоже от того, что мы что-то видим, от видения, от «theaomai». И вот это «саума» означает тоже интересная вещь – чудо, диво и удивление. То есть интересно, что Аристотель и Платон говорили, что философия начинается как раз с удивления. То есть созерцание чего-то, что заставляет нас открыть, распахнуть глаза. Философия, как мы увидим, теснейшим образом связана с театром, но в этимологии, в происхождении слов ближе всего друг к другу стоят два понятия. Театрон, как место, где мы видим, и теория, как созерцание идей, как некий процесс созерцания с помощью мысли. Если в театре мы видим с помощью глаз, то в философии мы видим с помощью мысли. И то начинает тесно связано с саума, с чудом, с неким удивлением. Старорусское слово было «чудиться», то есть «удивляться». Когда мы видим что-то дивное или какое-то диво, что-то невиданное, вот когда мы видим, что заставляет нас удивляться, в принципе, это некая острота зрения. Мы по-настоящему видим не все. Привычные пейзажи, какой-нибудь сарай или обои, надоевшие в комнате, в которой провели большую часть жизни, мы их не видим, по сути дела. Они где-то есть, да, но они не вызывают у нас удивления. Они не заставляют нас поразиться. Театр – это всегда нечто, что заставляет нас поразиться. Поэтому в каком-то смысле вот это понятие чудесности, это его понятие неожиданного видения, это понятие удивления заложено в самой структуре и природе театра. Так же, как это заложено в самой структуре философии. Поскольку, как говорят Аристотель и Платон, философия начинается с удивления, с того, что сталкивается. Это тоже саумазейн от того же корня. Саума. Это очень большое важное замечание, очень большой смысловой континент, который мы затрагиваем, и мы с этим будем сталкиваться постоянно. Итак, театр имеет отношение к некоторому удивляющему видению, к некой способности видеть, причем видеть так, чтобы это бросалось в глаза. Не просто все, что нам показывают, а то, что нам должны что-то показать в театре, что по-настоящему заставит нас изменить наше видение. Вот это очень важно, эта связь «theaomai» глагола «видеть», «смотреть» с «thauma», с удивлением, и с «theoria», с «теорией», имеет огромное значение. Дальше еще один греческий глагол. Мы сейчас смотрим, что еще в греческом языке, какие глаголы, какие корни отвечали за видение, за то же самое. То есть мы смотрим так или иначе, как в каком-то смысле синонимы видения. И как мы сейчас убедимся, это тоже все здесь имеет большое значение. Итак, театр – это место, где смотрят, где видят, где показывают. Соответственно, театр, если это понятие «theā», то есть «theaomai», понятие взгляда, понятие видения, столь важно и сохранилось 2500 лет как базовое определение театра, значит, и другие греческие слова, которые связаны с видением, могут нам помочь в понимании сути, что это такое за видение, как надо видеть в театре, почему в театре видят, что показывают, и другие важнейшие аспекты понимания сути театра. Другое слово, другой корень, греческое слово «орао» – «видеть», «орао». Но в таком качестве, как «орао», он нам ничего не говорит, этот корень. А вот его «аорист», то есть в прошедшее время и его будущее время, они нам будут довольно полезны, потому что в аористе в прошедшем времени глагол «рао» – «видеть» становится «идея» или «эйдос» – «то, что видится». Здесь другой корень, но считается, что это прошлое время этого глагола «орау» – «видеть». Таким образом, то, что мы видим, это идея. Идея – это видимое. А «эйдос» – это вид. Снова очень важно. Значит, идея, как мы знаем, играет важнейшую роль в философии. Но идея – это то, что мы видим. А спектакль – это тоже то, что мы видим. То есть театр – это то, что нам показывают. И идея – это то, что мы видим. И то, и другое не является обычным. То есть то, что мы видим каждый день, на это мы и не смотрим. Это даже нельзя сказать, видим ли мы это или нет. Мы видим, когда слишком часто это затирается. И поэтому и идея точно так же в философии должна поражать, удивлять. Она должна иметь в себе нечто удивительное или чудесное. «Саумазейн» по-гречески «удивляться» – это как раз сталкиваться с чудом. И это свойство идеи. Когда мы видим идею, это не то, что мы видим в обычной жизни, а как раз то, что мы видим эксклюзивным образом. То, что в обычной жизни как раз мы и не видим. Идея открывается тогда, когда мы закрываем глаза. Это особое видение. Это тоже очень важно. И мы видим вещи, но это неправильное видение. Когда мы что-то видим телесными взглядами, эта телесность закрывает от нас сущность того, что мы должны были бы увидеть философски, изнутри. И вот это особое измерение видения. То есть на самом деле мы уже подходим к тому, дальше мы это разберем, что видение видению рознь. И поэтому с театром не все так просто. Да, это место, где мы видим, где мы приходим смотреть, где нам что-то показывают, но это театрон, это видение необычное, это видение не банальное, это видение какой-то под стать идеей, то есть под стать видению невидимого. Вот когда мы видим видимое, это скучно, это не театр. Вот только тогда, когда мы начинаем видеть невидимое, тогда мы приближаемся к сути театра. Точно так же, как мы приближаемся к сути вещей, когда мы видим идею вещей с точки зрения Платона. Или эйдос. А эйдос по-гречески – это то, что мы переводим в вид. Это вид предметов. Еще в будущем времени от того же глагола «орау» или «орейн» – инфинитив – это «опс», отсюда «оптика». Отсюда оптическое, это тоже связано с видением. Дальше чуть-чуть мы позже увидим термин важнейший, который нам тоже много что подскажет. Еще один очень важный глагол греческий, который тоже будет играет фундаментальную роль, так же как идея в философии. Еще один греческий глагол и играет огромную роль вообще вот в структуре мысли и, соответственно, в театре. «Докей». Этот греческий глагол «докей» означает «показывать». Ну, мы знаем, что вот в театре театр показывает спектакль. Вот это акт показывания греки называли «докео» или «дехомай». И от него образованы такие принципиальные, важнейшие слова. Слова философского, юридического, социального, культурного лексикона, как «догма». Это то, что показано. Вот смотрите, мы обычно говорим, ой, это догма, что-то такое мертвое. Но догма – это не что иное, как то, на что нам показали. Докса – это слово вообще принципиальное, сложнейшее, означает и славу. Отсюда православие. Вот мы перевели слово ортодоксия. Мы перевели это, как славяне перевели, как православие. Слава одновременно – это мнение докса, это видимость. Это поверхностность, это кажущесть. То есть, когда нечто кажется, не есть, но кажется. То есть, только видится. Смотрите, как вот этот докейн. Отсюда была такая секта у христиан, докеты, которые считали, что Христос не умер на кресте, а это лишь привиделось. Их называли докетами. Тех, которые утверждают лишь кажимость смерти Иисуса Христа. Еще один важный термин – парадигма. Парадигма как образец. То есть то, что находится, если деигма – это доказательство, то парадигма – это то, что находится выше, по ту сторону доказательств. Деигма – доказательство от докеин. Парадокс отсюда, парадоксус, то, что находится над доксой. Дике – судьба, тоже важнейший термин. Все это связано вот с этим, с термином «показывать». И мы будем сталкиваться так или иначе в антологии театра, в разговоре о бытии театра, с разными этими аспектами. То есть в театре показывают. Вы согласны, что в театре показывают спектакль. А, соответственно, если его показывают, то этот акт показывания глубоко сопряжен со всем этими смыслами. С догмой, с доксой, с парадоксом, с парадигмой, с дикой, со судьбой, которая представляет собой нечто показанное заведомо. И с другими тесно связаны с ними понятиями. Это важнейшие понятия. Понятия также, которые помогут нам понять суть театра. Можно сказать, что есть еще два глагола «видеть», «созерцать», «наблюдать» в греческом, которые нас пока меньше интересуют. Напрямую мы не можем сказать, что они уж прям такое прямое отношение к сущности театра имеют. Но давайте их перечислим. Может быть, мы с ними столкнемся, а может быть, нет. На всякий случай, чтобы у нас была полнота. Еще один глагол «блепеин», «блепео» или «блепо», «смотрю». И глагол «скептомай», отсюда «скепсис». Но это тоже не что иное, как рассмотрение. Тоже связано со зрением, с созерцанием. Дальше переходим к латыни. А как в латыни передается слово «видеть»? И здесь мы еще с одним театральным термином сразу же сталкиваемся. Спектакулум. Зрелище, то, что мы видим, на то, что мы смотрим, это спектакулум. Спекуляр – смотреть, отсюда спекулятивная философия. Спекулятивная – значит созерцающая философия, значит рассматривающая философия. И очень интересное слово, которое в русском языке совсем утратило для нас значение, это слово «специальный». Вот «специальный» – это значит «видовой». «Специи» по латыни – это вид, как вид животных, вид каких-то предметов или существ. Вот это тоже то, что мы рассматриваем, то, что мы видим. Специо. И еще один важный термин, который называется «контемпляцио». «Контемпляцио» – латинский термин, означает «созерцание». То есть приблизительно то же самое, что «арейн» или «наблюдение за идеями». Но его происхождение очень особое, слово «контемпляцио». Это как бы осматривание святилища, темплум. Темплум – это храм, это религиозный храм, а контемпляция – это когда мы обводим святилище нашим взглядом. В принципе, это было связано с практикой римских авгуров, гадателей, когда они видят, находятся на определенной священной огороженной территории, тименос, если пролетает птица слева направо, то будет хороший день, справа налево там будет плохой день, диас фастус, диас нефастус. То есть наблюдение внутри священного пространства неких важных вещей, которые являются чем-то большим, чем обычные события, наблюдение эксклюзивных знаков и есть созерцание, контемпляцию. Это тоже важно. Теперь этимология слова «смотреть» в славянских языках, в наших. То есть это тоже, опять же, связано с театром, раз театр – это и есть созерцание, зрелище, смотрение и показ. Русское, да, русское слово «зрение». Зрение, зрак – это и вид, зрак, и образ, и одновременно взгляд, и глаз, отсюда зрачок. Мы говорим, вот это от него образовано от этого корня довольно много славянских слов. Зрелище, позорище. Выставлять на позорище – это значит выставлять на всеобщее созерцание, на всеобщий вид, позорище. В некоторых словах, например, вот в южнославянских у сербов это означает как раз слава, быть позор, то, что у нас позор. То есть выставлять на всеобщее рассмотрение в негативном смысле, то у южных славян этот же корень дает наоборот слава. То есть быть позорным, быть славным, а у нас наоборот. Но в любом случае поставить в центре внимания. созерцание, опять зрение, зритель, зритель, вот еще один театральный элемент, зеркало, то есть отражение и показ чего-то, взор, надзор, обзор, понятие зоркий. И интересно, что сюда же понятие заря, потому что заря мыслилась славянами как некий взгляд, световой взгляд божества, то есть открывается солнечный взгляд, божество открывает себя, и это есть заря. И в этой заре мы можем узреть что-то, то есть мы способны видеть. Понятие зари очень тонкое, оно тоже связано с театром, потому что заря – это то, что позволяет нам созерцать, зреть, узреть. Это тоже театральное понятие зари. Дальше видение, то есть, а это очень такой общий индоевропейский корень видеть, «вейт», «вид». Каз, основа, казаться – это то, что мы видели в «докейн» в греческом. Отсюда показ или указание, кажимость, когда что-то кажется и одновременно что-то показывается. Смотрение. Интересно, слово «смотрение», слово «смотреть», оно имеет корень «искать» или на что-то смотреть внимательно. Поэтому, когда мы не всякий взгляд есть смотрение с точки зрения истоков нашего языка. Только тот пристальный, внимательный взгляд к тому, что вызывает наше внимание, то, что нас в каком-то смысле удивляет, то, что является объектом рассмотрения и вызывает в нас смотрение. А так мы просто, вот, ну, как бы сказать, глядим, например. Глядеть не значит вглядываться, а вот смотреть значит вглядываться. Поэтому уметь смотреть – это не просто уметь концентрировать внимание, а уметь выделять предмет, на который мы смотрим, уже просто в самом слове «смотреть» это и есть, выделять этот предмет и погружаться в его удивительность. То есть то, что нас не удивляет, то на этом мы не смотрим. Вот только то, когда мы начинаем немного удивляться, что-то нас заинтересовывает, вот тогда возникает эта специальная особенность, особенность смотреть. Не просто глядеть как бы, и не видеть ничего, а именно смотреть, чтобы увидеть. То есть это смотрение – это такой взгляд, который хочет увидеть. Не просто видит, а хочет увидеть. Поэтому он смотрит внимательно, этот взгляд остановившийся, взгляд пристальный, взгляд вглядывающийся. Вот что такое смотрение. Ну и, собственно, а вот, собственно, глядение или взгляд, о чем мы говорили, это индоевропейский корень, который означает в каком-то смысле блистание. То есть тоже снова связано со светом и с видением. Но вот это как бы условие смотрения. Взгляд – это лишь условие смотрения. А видение – это продукт уже глубокого постижения внутрь вещей. Вот эти все слова нам понадобятся, потому что они в разных языках, в разных контекстах определяют сущность театра. Я предлагаю вам подумать над разными словами, над разными выражениями, над разными словопотреблениями этих корней в русском языке, и использование иностранных слов, таких как контемпляция или театр, спектакль, для того, чтобы как бы больше, более объемно набрать разные формы изначального, базового представления о том, что такое театр. Вот вы пришли в театр, в школу МХАТа, вы хотите стать актерами театра, давайте посмотрим. Значит, вы со всем этим, так или иначе, с этими корневыми значениями, с этими корневыми понятиями, с этими глубинными словами и с их перетеканиями, с их смыслами, вы будете иметь дело в каком смысле долго, а может быть и всю жизнь, если ваш выбор театральной профессии предопределит вашу судьбу. То есть здесь опять вот дикое, это как судьба, это то, что показало вам, может быть, театр – это ваша судьба, и тогда это ваше дикое. И тогда показывать и показывать себя, казаться, видеть, смотреть, выставлять на обозрение, сообщать определенные идеи и станет вашим бытием. Или вы станете частью бытия театра. Вы станете, мы поговорим еще специально об актерах, это там, где больше речь пойдет о человеке театра, но мы сейчас говорим о театре. И здесь пока для нас не так важны вы или актеры, или люди, а важно само явление. Само... Ведь заря теоретически можно представить себе свет, зарю, взгляд и без людей. И эти оттенки, оттенки смыслов, когда мы взглядываемся, когда мы просто смотрим, когда, наоборот, мы внимательно смотрим, когда мы начинаем через это смотрение видеть, вот эти все оттенки, они описывают нечто большее, нежели психологические особенности нашего восприятия внешнего мира. Речь идет о том, что в театре есть нечто, что становится понятным и осмысленным, только если мы начнем от этого внешнего мира куда-то отходить, отступать, если мы начнем удивляться. Потому что театр – это не обычное, это особенное. Театр – это не повседневное, а это уникальное. Это не случайно театральные постановки были приурочены в Греции к праздникам. Даже сейчас в праздник, они в основном проходят в уикенде или просто поход в театр становится праздником. Но в театре есть нечто, разрывающее обыденность. И само слово «театр» – это зрелище не из тех, которые повторяются изо дня в день. Это зрелище эксклюзивное, исключительное, которое призвано нас удивить. В этом и смысл театра. То есть это показ, это созерцание, это видение чего-то, что выпадает из ткани повседневности, обычной жизни. Театр – это антитеза обыденности. Вот очень важно. И человек, который выбирает театр своей судьбой, он, в принципе, прощается с обыденностью. Не бывает хороших актеров или хороших режиссеров, которые бы были бы обывателями. Часто актеры, режиссеры имеют трудную судьбу, и они бывают кем угодно, талантливыми или менее талантливыми, совсем бездарными, но практически обывателями они не бывают никогда. Хорошими обывателями, такими, которые, ну, там, как-то удовольствуются простыми человеческими радостями. Такие люди не идут в актеры или в актрисы, они идут в другое место, и либо случайно просто забредают, долго не остаются, потому что театр – это все-таки территория чего-то принципиально необычного, принципиально необыденного, необывательского. Вот все то, что связано с обычностью, с привычностью, с обывательщиной, это теряется где-то на подступах к театру. А в театре живут другие смыслы. И поэтому то, что мы видим в театре, существенно отличается от того, что мы видим вне театра. Не просто по темам или по сюжетам, потому что здесь разные великие люди, сильные страсти, а мы видим таких обычных людей, слабые страсти, такие еле тлеющие. Не только по силе, не только по количеству и напряженности, но по самому качеству театрального бытия, то, что находится по эту сторону театральных стен, качественно отличается от того, что находится по ту сторону. И это связано с таинством видения. То есть в театре мы видим именно то, и показываем, и созерцаем, мы смотрим именно на то, чего нету в обычной жизни. Теперь вторая часть нашей лекции, которая связана с иерархией чувств. Иерархия чувств эстесис или синэстесис. Чувственность, именно плотность, телесность называлась греками словом эстесис, откуда эстетика. Поэтому на самом деле эстетика – это наука не столько даже о красоте, сколько изначально это наука о теле, о телесности, о чувственности даже, о способах чувственного восприятия мира. И вот это и есть эстетика, эстесис. А синэстесис – это все чувства. То есть можно синэстетическим называли греки то, что вот в искусстве называется «гезамткунстверк», то есть сочетание всех видов искусств, когда есть и музыка, и пение, и какие-то другие ощущения. И вот это называется синэстезис. Поэтому, да, но греческая культура, культура греческого театра, культура греческой традиции, культура греческого человека, греческой поэзии, греческого отношения к миру, а мы говорим об истоках театра, и о его сущности, о его греческой сущности, которая была не утрачена за эти 2500 лет. В своем ядре она сохранилась, потому что слово тоже, и смысл тоже, тот же. Так вот, это греческое отношение к чувственности, оно существенно отличалось от нашего. И вы сейчас увидите, в каком смысле. Греки утверждали, это не только Аристотель, не только Платон, а просто вот греки, обычные греки. Просто Платон, Аристотель давали этому некоторое системное выражение. Но обычные греки тоже строили свое восприятие мира на иерархии чувств. То есть чувство – чувство рознь, или ощущение – ощущение рознь. Есть высшие ощущения и есть низшие. Мы обычно говорим, к высшим мы причисляем чувства благородные, любви, самоотверженности, жертвенности, добра, а к низменным чувствам, наоборот, эгоизм, похоть, жестокость, зло. Но это скорее относится к эмоциям. Сейчас же мы говорим именно о ощущениях. То есть можно сказать так, иерархия чувствительности, иерархия ощущений. Вот что такое эстетическая иерархия, о которой мы сейчас говорим. То есть разные формы чувственного опыта, опыта такого непосредственного. И эта иерархия была таковой. Выше всех считалось, стояло зрение. Ну вот, снова зрение. Я же говорил, что мы будем постоянно дальше уже сталкиваться. Итак, во главе иерархии греческих ощущений стояло зрение. Дальше шел слух, дальше запах, дальше касание и в конце вкус. То есть зрение, слух, запах, касание, вкус, пять органов чувств или пять форм ощущений, они выстраивались в очень строгой иерархии. Интересно, как эта иерархия обосновывалась. Аристотель дает, на мой взгляд, изумительное ее толкование. Он говорит, что в иерархии чувств связано с быстротой и дистанцией. То есть, когда мы, начинается гроза, вначале мы видим молнию, мы ее видим, и только потом мы слышим гром. Они одновременны, но что-то мы видим раньше, а что-то позже. И вот для Аристотеля именно молния, как молнии Зевса, были высшим выражением чувственного опыта. И эта дистанция мы видим дальше, мы видим быстрее. Поэтому тоже интересный момент. Для греков дальнее было важнее ближнего. То, что далеко, высоко, то, что находится на небе, то, что находится за пределом, и то, что одновременно показывает себя, являет себя в видении, в свете, отсюда значение света, зрение, глаз, свет, молния, дистанция и скорость – это были синонимами божественного мира. То есть зрение – это, если угодно, бог ощущений. И глаз – это бог тела. Когда мы говорим в обыденной жизни, там, глаза – это зеркало души. Для греков это имело совершенно прямолинейный характер. То есть все, что связано со зрением, это связано с Богом. Поэтому свет, Бог есть свет, поэтому Зевс есть высший из богов для греков, был носитель молний, обратите внимание, это его, а голос богов, следующий по значимости, это гром. Он тоже достаточно отдален, звук, мы слышим его издалека, но все равно, если, например, человек зажигает огонь на другой горе, на другой вершине, огонь мы увидим, а если он кричит с той горы, мы его не услышим. То есть слух ближе к нам, а значит дальше от богов. Вот смотрите, как у греков. Самое далекое, самое возвышенное, самое быстрое, самое, если угодно, отстраненное от нас является самым, самым высшим. И отсюда священный характер зрения. То есть зрение считалось высшей формой человека. И отсюда, это тоже очень интересно, значит, все, что связано со зрением, а значит, связано с сущностью. И отсюда теперь мы понимаем значение слова «идея» в философии. У Платона идея – это то, что живут в вечном небе. И то, что философ видит, закрыв глаза – то есть это максимально далекое, это максимально светлое, это максимально высокое и это максимально чистое. Отсюда понятие идея как видимое. То есть это связано, идея связана со зрением в самом определении. Соответственно, вот это царственное значение видения, она классическая греческая основа иерархии. То есть видение – это царь ощущений. И поэтому, когда мы говорим, ну, это только привиделось, конечно, может и показаться, может и привидеться, но то, что даже привидится, это уже ближе к тому, что и по-настоящему есть для грека. Для грека вначале является именно зрение, созерцание, зрелище. Это и есть то, что есть. Вот бытие театра связано с этим, именно с теомай, то есть способностью видеть, потому что зрение стоит на высоте иерархии чувств. И, соответственно, актеры, они обязательно представляют собой зрелище. Мы приходим в театр, место, где смотрят и показывают, для того, чтобы смотреть и показывать. И это воплощено в танцы, в первую очередь, именно в фигурах, в иероглифичности движения фигур на сцене. Таким образом, созерцание театрального спектакля есть высший уровень, как такое, высший уровень ощущений, высший уровень чувственности, божественная чувственность воплощена в видении. Поэтому для грека было достаточно увидеть, не пощупать, не понюхать, не надкусить, не даже услышать, а именно увидеть. И это было высшей формой знания. Кстати, вот русское наше слово «ведение», как, кстати, и санскритское «веды», происходит отсюда. Это тот же корень – видеть и ведать. То есть знать и видеть – одно и то же. Дальше, следующий уровень – слух. Это тоже большая дистанция по отношению к нам, но не такая большая, как в случае видения. Слух уже ближе. Поэтому слово – это то, как вот Хайдеггер говорил, это то, что позволяет нам увидеть. Слово служит нам для того, чтобы показать. Слово – это передача видения. Отсюда, если мы возьмем понятие идеи, к которому мы неоднократно обращались, то, собственно, слово передает идею, но слово не идея. Слово – это гром, который повествует нам о молнии. Но он, это слово, всегда о чем-то другом. Поэтому в театре, при всей важности слова, при всей важности роли, в театр без действий, без картин невозможен, без созерцания. Театр – это в первую очередь созерцание. Слово помогает созерцанию, открывая его отдельные аспекты. Дальше – запах. Запах мы уже, для того, чтобы почувствовать запах, источник запаха должен стоять ближе к нам уже. И с таким наиболее важным символом, обобщающим символом запаха для греков был жертвенный дым, который поднимается от жертвы, которая приносится богам. Он, само слово «сио», «theos», откуда «бог» по-гречески, это по одной из этимологий, одной из версий, происходит именно из этого дыма, «сио», жертвенного дыма, который поднимается вверх. И вот то, к кому он направлен, этот жертвенный дым, это и есть бог. Вот этот запах или обоняние – это третье по значимости ощущение. И оно уже ближе, потому что если мы слышим крик издалека, то запах, мы должны находиться недалеко от его источника, чтобы его почувствовать, но на определенной дистанции. Дальше. Дистанция полностью исчезает при тактильном контакте. Это еще ниже. Это прикосновение, это похлопывание, это прикосновение тела к телу, твердого к твердому. И это считалось довольно низменной формой опыта и низменным ощущением. То есть вообще касание или там твердость предметов было скорее означало не наличие бытия в этом предмете, а наоборот некоторая чита или нищета бытием. Все плотное есть меньше, чем все бесплотное. Все близкое, все твердое, оно уступает далекому и зримому. Поэтому, например, если Запах играл роль в театре, поскольку в центре театров древних стоял алтарь, на этом алтаре приносили жертвы, и зрители могли почувствовать запах этой жертвы, то уже прикосновения к ним не было в ходе театральной постановки. Вот таким образом театр ограничивается тремя высшими уровнями иерархии ощущений, а телесный контакт в нем не предполагается. Вот телесный контакт – это та форма передачи знаний, которая для греков была низменной. Поэтому похлопывали там по бокам или по хвостам животных или рабов, то есть тех, кого не считали полноценными людьми. В общении прикосновение человека к человеку было чем-то исключительным. На самом деле общение происходит на дистанции. Если есть эта дистанция, есть уважение, есть созерцание, есть голос, есть, в конце концов, обоняние, но не прикосновение. Потому что прикосновение – это вот та форма низших чувственностей, нижних ощущений, которыми греками ставились внизу своей иерархии. Но самое низменное было то, что мы воспринимаем, когда нечто попадает внутрь нас, то есть еще глубже, чем поверхность нашей кожи, чем тактильные органы, и отсюда понятие вкуса. Вот вкус – это вот все, что связано с едой, с ощущением, с вкусовыми, это считалось совсем низменным. То есть это уже даже не свойство рабов, а свойство зверей. Потому что вот то, что живет утробой, то, что живет вкусом, оно вообще считалось, в принципе, позорным. Поэтому это было самым близким, настолько близким, что уже связано было с внутренним устройством человека. Таким образом, есть некоторая лестница ощущений, без которой мы не поймем греческую культуру, и без которой мы не поймем театра. Ну и посмотрите, ну, уже сразу понятно, что мы живем в мире перевернутом. У нас реальность – это то, что можно пощупать, потрогать, а вот вкус или еда, или там пропитание, или ресторан, или вкусно поели, это считается просто чуть ли не тем, что надо гордиться, там, выставлять в Инстаграм, вот съел, там, поел салат крабовый, на самом деле. Вот это настолько антигреческое, что лучше вот люди, которые выставляют, что они поели свой ужин на картину, придавая им видимость, лучше в театр не ссылаться. Просто это свидетельство о неком таком ультрахамстве, низости человеческой организации. Наш мир такой, мы считаем, что есть только то, что попробовать, а еще лучше то, что можно съесть. Вот это и есть. То есть слово «еда» у нас заменяет слово «бытие». В каком-то смысле. Для греков все наоборот. Далекое, недоступное, лишь видимое, тонкое, готовое растаять в воздухе. Вот что было синонимом бытия. И поэтому театр важнее. Театр, исключающий из себя еду и касание руками, тактильные ощущения, он важнее и более есть, чем банальный мир такого, как бы сказать, обывательской жизни, где, конечно, еда или там похлопывание, посапывание, сидение, стояние, там, дрема, жизнь телесная, жизнь вкусовая, конечно, занимает большую роль, но не в театре. В театре мы как бы сдаем вместе с пальто свою способность пищеварению и касанию и готовы следовать за греками по их иерархии ощущений. Соответственно, этим пяти ощущениям к ним соотносятся искусство, живопись, танец, пластика со зрением, музыка, поэзия, пение со слухом, благовоние и искусство ароматов. Кстати, это было очень развитое искусство ароматов, а искусство запахов было связано с третьим уровнем, с обонянием. Плотность связана, вот если говорить об искусстве, все же с благородными вещами, когда твердости придается вид. Это скульптура, это архитектура, когда камень превращается в некое видение. Ну и кулинария, как так, нижняя из искусств уже для таких, для там, на грани между людьми и животными. Итак, в театре из этой синэстетической, такой всечувственной иерархии мы берем только верхние этажи. Театр – это… Поэтому театр эксклюзивен. Поэтому в театр могли пойти в греческом полисе только граждане этого полюса, не принимали женщин не пускали, рабов несвободных и даже метеков, то есть людей, которые были свободными, пришли из другого города и не были частью в полном смысле греческого полиса. Театр – это вещь эксклюзивная. Театр – это в каком-то смысле закрытый клуб. Театр – это дело благородных, свободных людей. Театр не для всех. Театр для избранных. И для того, чтобы взойти на территорию театра, человек должен был продемонстрировать и доказать свое благородство, свою тонкость, свою преданность верхним этажам чувственного опыта по отношению к нижним. То есть человек приходил в театр, это приходил свободный аристократ, господин, приходящий созерцать. А созерцание – это и есть царь ощущений для грека. Ну и, соответственно, театральная деятельность связана, ну, в этом как в каком-то смысле это показывает нам статус декораций. Театральная декорация не просто изображение шкафа, улицы, там, леса, ямы или окопов, если речь идет о спектакле о войне. Это гораздо большее. Это образ, это видение. Тот, что декорация не настоящая, не делает ее вторичной по отношению к настоящему. Декоративный объект, объект, оказавшийся на сцене, это объект увиденный. Это объект для зрения, это объект аристократический. Он предназначен для свободных, благородных людей, а не для толпы, не для быдла. Театр – это не дело толпы. Театр – это закрытый клуб аристократов-граждан города, где существовали серьезные запреты. Кстати, на допущении в театр женщин в некоторых случаях мы будем отдельно говорить, когда будем говорить о гендере театра. Женщины тоже могли при определенных обстоятельствах проникать в театр, но не на сцену. На сцену актерами могли быть только мужчины, и даже женские роли тоже играли только мужчины. Но в любом случае такой был гендерный, определенный гендерный отбор или гендерное неравенство в Древней Греции, это определенный факт. Но все это для нас важно для того, чтобы понять, насколько эксклюзивным театр изначально был по своему названию, по своему определению, по своей ориентации на высшую иерархию чувственного опыта. Потому что зрение и слух – это дело выше, это дело богов среди людей, это дело божественных уровней человека. И поэтому, естественно, все, что в обществе приближено к верху, к вертикали, то и было связано с театром. Теперь мы перейдем к последней части. Три типа видения. Для того, чтобы сейчас завершить нам первую ознакомительную лекцию, мы перейдем вот к этой части. Три типа видения или несколько типов видения, которые мы сейчас рассмотрим. В принципе, можно начать с двух противоположных типов видения. Это связано с ориентацией взгляда. Или с той иерархией чувств, о которых мы говорили. Взгляд может быть обращен вверх. Интересно, в своем диалоге Кротил Платон разбирает разные фигуры мифологические, имена богов древних греков. И когда он доходит до Урана, до бога неба, Уранос – это по-гречески небо, он, конечно, это философская этимология, не настоящая этимология, это волшебная этимология, он говорит, Уранос – это Орейн, помните, мы говорили Орейн – видеть, Орао, Орейн – Ано, Ано – это вверх. Уранос – это взгляд вверх. Небо – это взгляд вверх. И все, что связано с небесным, связано с ориентацией взгляда. Часто ли мы в обычной жизни смотрим на небо? Нет, если мы не астрономы и не ботаники, то мы смотрим себе под ноги, вокруг, где-то вот наш взгляд скользит горизонтально и чуть-чуть вниз. Едва ли мы смотрим часто вверх, а уж в небо уставившись, таких людей совсем мало. Тут можно вспомнить первого философа Фалеса, который наблюдал за звездами, чуть не свалился в колодец, если бы не служанка, которая сказала, ты куда идешь? Служанка видит колодец, а Фалес видит небо, и поэтому не обращает внимания на то, что у него под ногами. Вот этот взгляд вверх, этот орейн-ано, взгляд вверх, это и есть сущность взгляда. Правильный взгляд – это взгляд астрономический. Правильный взгляд – это взгляд звездный. Это взгляд туда, где свет, где далеко, высоко, тонко. И, в принципе, дальше этот взгляд туда, где ничего не видно. Поэтому предельной формой взгляда вверх является умозрение. Умозрение, то есть по видению с помощью ума. Не с помощью внешних земных глаз, а с помощью взгляда ума и взгляда сердца. Поэтому на самом деле взгляд вверх – это не просто физические глаза мы должны обратить к небу или к звездам. В первую очередь мы должны свое существо, свой ум, свое сознание, свою душу, свое сердце обратить вот к этому источнику далекого, предельно далекого начала. И идеи по Платону, то, что, смотрите, идея, вот для греков это очень, очень ясно, идея – это то, что мы видим. Ну, в принципе, мы могли бы сказать «видимости». К примеру, ну, если бы у нас это слово не имело бы совсем другого значения, как кажемости для нас. А вот для греков идея – это то, что видно. Но каким образом? Это то, что видно, когда мы закрываем глаза. Это то, что становится видимым, когда мы сосредотачиваемся на невидимом. Это то, что мы как бы выхватываем из области далекого, невидимого и неприсущего и разгадываем. Это как бы черный знак на черном. Если на черном написать еще более черно, мы можем это прочесть. Потому что чернота еще более черного сделает просто черное светлым или серым. Так мы видим то, что не видно простому взгляду. И это и есть истинное зрение. Не зрение мнения, а зрение истины. Вот этот взгляд вверх связан с теорией, с созерцанием. Опять слово, как и театрон, как и театр. Теория – это теория. И означает слово теория – созерцание. Аристотель говорит, что теория – это занятие в аристократов свободных людей. Только свободные, высшие люди способны к теории. И вот поэтому теория – это созерцание идей. Созерцание видение того, что невидимо, и видимо особыми способами. Это высшее из форм зрения, а поскольку для греков само зрение высшее, поэтому высшее из форм созерцания для них обладало абсолютным значением. В христианской религии и в религии вообще эти же сходные, как у греков, идеи, они представлены в виде светового божества, ангельских миров. Все это переходит и в классические религии. Но в случае греков интересно, что философия для них была в каком-то смысле не просто чем-то подсобным для нежели религии или подготовкой к религии, а для них это было некоторым реориентацией человеческого бытия. Бытия, обращенного вверх, в небо. И разглядывать в этом, в мире идей, в мире мыслей, в мире созерцания, они могли разные вещи, могли какие-то ясные, какие-то неясные. Но в любом случае, вот этот взгляд вверх – это самый важный из взглядов. Это истинный взгляд, можно так сказать. Но еще есть взгляд вниз. Взгляд вниз – это взгляд, скажем, от далекого. И вот этот взгляд становится все более плотским, все более насыщенным вкусом, тактильностью или обонянием. Вот когда мы начинаем обращать свой взгляд вниз этой иерархии ощущений, то сам взгляд становится более плотским, более темным, более близким к нам. Это уже не взгляд в невидимое, которое должно стать видимым, и это как раз активность такого зрения, умозрения, созерцания, активность теории. А вот когда мы смотрим на то, что и так видимо, и не делаем никакого усилия, мы как бы свой философский взгляд, свою способность созерцать гасим. Мы заменяем тем, что и так видимо, с наблюдением того, что не требует от нас усилий, и, соответственно, двигаемся, заменяем вот этим простым или доступным, можно сказать так, плебейским, демократическим, если угодно, видением. Мы подменяем то аристократическое видение, которое связано с философией и с теорией. Так мы передаем инициативу активного начала в нас, активного зрения, зрения невидимого, мы передаем внешнему, пассивному. То есть мы позволяем вещам, близким к нам, нашего мира, нижнего мира, заместить и захватить наше внимание. Это взгляд вниз. И этот взгляд связан с тем, что мы сегодня называем взглядом. Так вот, оказывается, что взгляд вниз мы знаем, и мы считаем, что это и есть взгляд, и видение мы знаем, но это видение низа, и смотрение мы знаем, но это смотрение под ноги. А вот то, что было взглядом вверх, вот этим философским измерением, а это необходимо понять, потому что мы сейчас подходим к сути театра, то, соответственно, вот этот взгляд вверх для нас не так понятен. Это нечто в каком-то смысле в нашей культуре почти отсутствующее. Может быть, когда мы приходим в церковь, когда вот священник восклицает «Горе имеем сердца». «Горе имеем сердца» значит «возведем наши сердца вверх». «Горе» – это «вверх». Вот в каких-то, когда мы смотрим на икону или на храм, или на какие-то картины потрясающие, вот в этот момент, может быть, мы испытываем опыт смотрения вверх, вот этого взгляда вверх, который и есть истинное зрение, истинная теория, истинное созерцание. Но в других случаях для нас этот опыт является редким. Соответственно, теория – это как раз высшая или философия, высшая форма взгляда, взгляд вверх. Смотреть на видимое, то есть на то, что уже видимо. Не то, что еще невидимое, для того, чтобы сделать невидимое видимым, надо приложить огромные усилия. Это и есть философия. А когда мы довольствуемся тем, что уже видимо, то мы смотрим вниз, и вместо истины мы попадаем на территорию кажущегося, доксы, мнимости, мнений. То есть вот не истины, а мнений, не подлинности, а мнимости, не настоящего видения, а лишь кажемости. Вещи, которые нас окружают, кажутся, а вот вещи, которые невидимы, они есть. Вот главная идея греческого мировоззрения. Вещи, которых нет, есть, которые невидимы, они есть. А вещи, которые есть и видимы, их нет как раз. Они принадлежат условности. Это симуляция, это матрица, это некоторые симулякры или виртуальные объекты. Мы живем среди виртуальных объектов, а истинные объекты от нас скрыты, считали греки. Интересный очень взгляд. Итак, соответственно, взгляд вверх – это теория, взгляд вниз – это взгляд на нижние уровни ощущений, и поэтому философия связана с практикой взгляда. То есть, в первую очередь, философия начинается с того, что мы понимаем, что такое смотреть, или мы можем разделить подлинный взгляд, умозрение, от псевдовзгляда, созерцания физического. Вот это разделение, с этого начинается философия. И это два полюса, два предела. То есть взгляд может быть обращен вверх, тогда мы имеем дело с философией или теорией, и взгляд может быть обращен вниз, тогда мы имеем дело с обывателем. Обратите внимание, что скот обычно смотрит вниз. А есть такие животные, которые, как свинья, например, если ее заставить посмотреть на небо, она умирает. У нее происходит кровоизлияние. То есть животные смотрят вниз, под ноги, они чувствуют хорошо запахи, они реагируют на прикосновения, и они двигаются поиском пищи или какого-то такого довольно приземленного существования. Вот этот взгляд почти животного – это наш взгляд, это привычный взгляд. Философский взгляд – он это не просто как какие-то люди, которые занимаются философией. Люди, философы – это люди, которые хотят стать людьми, которые не хотят быть свиньями, а хотят стать людьми. Они хотят эмигрировать из страны свиней, из свинополиса, как говорит Платон в «Государстве», в государство людей и богов. То есть люди – это философы и есть люди в каком-то смысле, в полном смысле слова. И теория, их теоретическое созерцание и есть их призвание. Поэтому между этими двумя полюсами зрения существуют это, как бы, все остальные нюансы. Сейчас мы рассмотрим эти промежуточные версии. Вот и так. Взгляд вверх – это философия и теория, или религия, скажем так. А взгляд вниз – это обыденность, это такое вот телесное, плотское, обыденное существование. Но между ними существуют еще две промежуточные формы, которые можно писать так. Мистерии – это посвятительные практики, в которых принимали участие тоже избранные, но практически все граждане Афин, свободные граждане, аристократы. Те же люди, которые получали доступ в театр в Греции, те же самые люди получали доступ и в мистерии практически. А вот в Академию Платона получали не все. А в мистерии все, причем даже больше в мистерии допускали женщин для участия в мистерии, а в театр нет. Поэтому здесь даже более такое было инклюзивное понимание, но все равно это должны быть свободными греками, гречанками, эллинами, имеющие происхождение знатное, имеющие определенные признаки свободы, свой род, свои символы. И вот в ходе Элевсинской мистерии, кульминацией Элевсинской мистерии было что? То, что называли греки эпоптия. Эпоптия – это взгляд эпи, эпи – это над, а опс – это то же самое рейн, то есть в будущем. То есть это взгляд на что-то, взгляд вверх. Эпоптия – как то, что происходит в кульминации посвящения. В конечном итоге все этапы посвящения были подготовкой к тому, чтобы люди что-то увидели. Вот что они увидели, никто не знает, потому что за разглашение содержания мистерий следовала казнь в Греции. Но из некоторых источников косвенных можно предположить, что они видели богиню, сжимающую колос. И считалось, что тот, кто прошел ритуал мистерии, тот будет бессмертен и в будущем будет обладать жизнью, блаженной жизнью на Элевсинских полях, а не в безднах и лабиринтах темного ада. Снова вверх, в свет, блаженство и созерцание. Таким образом, можно сказать, что мистерия, не будучи философией, не будучи в полном смысле высшим созерцанием идей, была чем-то близким, максимально близким к философии. То есть это был уже шаг от созерцания чистых идей в сторону созерцания образов. В сторону созерцания определенных картин, определенных сцен, когда те или иные посвящающие, они мисты, они изображали божеств или духовных существ, возможно, и сами эти духовные существа принимали участие в мистериях, но это не суть важно. Самое главное в мистерии было присутствие вот этого духовного элемента, но не только в форме мысли, как у философов, а еще и в форме образов. Соответственно, их можно было увидеть уже таким обычным зрением, хотя тоже не совсем обычным, их можно было услышать. И, соответственно, мистерия представляла собой некоторую ступеньку вниз от философии к обычному миру. И следующая ступенька вниз, то есть взгляд был не просто обращен в мистерии вверх, а вверх, ну и, скажем, там под наклоном вверх, не строго вертикально, а под наклоном. И вот следующие инстанции, где взгляд еще более становился еще более плотным и более погруженным в низшие ощущения, был театр. А вот дальше за театром начиналась обычная жизнь. То есть эти четыре уровня соответствовали четырем ориентациям взгляда. Взгляд вверх – философия, взгляд вниз – обыденный мир, за философией – взгляд вверх, но не совсем, не жестко, куда-то вверх – это мистерии, и театр, который, в принципе, отделял сферу священного, в которой внутри нее глубже находилась мистерия, а еще глубже философия, отделял театр своими стенами, своими структурами, своими границами от обыденной жизни. То есть театр был тем моментом, где человек впервые отрывал свой взгляд от низшего. То есть театр – это начало движения человека к самому себе. Это некоторая граница, которая отделяла удивительное, глубинное, световое, божественное, вечное, отделяло от временного, пустякового, полуживотного существования, в котором жили обычные люди. Там, где начинается театр, там кончается обыденность. Там начинается нечто удивительное, нечто непривычное, нечто принципиальное, нечто важное, нечто не связанное с рутиной времени, но приближающее нас к региону вечности. То есть это театр, это в первую очередь изменение направления взгляда. Это не взгляд вниз. А вот тот момент, когда мы начинаем поднимать взгляд вверх, мы еще не философы, мы еще не идем на Элевсинские мистерии, но мы уже не человека-звери, не человека-свиньи, не просто вот пожирающие все подряд и управляемые телесными движениями, там, соматическими импульсами существа, которые видят все в готовом виде, воспринимают, которые не способны на человеческую духовную активность, у которых взгляд является подчиненным тем вещам, на которые он смотрит. Поэтому театр – это первый уровень, но самое важное – освобождение. Театр – это освобождение человека от зверя. Когда человек переходит из состояния зверя-обывателя уже в человеческое, вступает на путь человека, он приходит в театр. То есть театр – это то, с чего начинается человек, то, с чего начинается философия, то, с чего начинается мистерия, то, с чего начинается обращение взгляда от того, на то, что видимо, к тому, что невидимо. И поэтому театральная постановка это, и театральная пьеса, театральная драма – это миф представленный, это история, это обнаружение священного содержания. То есть там речь идет не о том, чтобы показать жизнь, которая развертывается за пределами театра, в мире, ничего подобного. А театр показывает то, чего как раз в мире нету. А театр показывает тайное, важное, осмысленное. И поэтому это некоторый уровень бытия, который принципиально ближе к философии и к мистерии, и к религии, нежели существование в быту. Но, тем не менее, театр достаточно открыт, он достаточно дружелюбен по отношению к людям, и он не старается так уж прям сильно, хотя иногда он вовлекает и пугает зрителей, но он делает это в меру, потому что философия гораздо более жесткая. Если человек что-то не понимает в философии, ну, наставник философ скажет, ну, у него судьба, ну, иди в другое место, что ты пришел, там, место только занимаешь. Философия очень жесткая дисциплина, она действительно дана не каждому. В мистерии другое дело, мистерии более открыты, но они тоже предполагают очень тайно, они предполагают глубокое потрясение всех основ человеческого присутствия. Театр более мягок, он более щадящий, но он о том же. Это тоже философия, это тоже мистерия. И это первый поворот взгляда от низа к верху. В этом высшее достоинство и смысл театра.